Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии Радонежа мы встречаемся с иереем Георгием Максимовым, сотрудником миссионерского отдела Русской Православной Церкви, нашим постоянным автором. Наши слушатели очень хорошо знают отца Георгия еще по передачам, связанным с отношением к мусульманам. Вот ваша беседа «Почему Мухаммед не пророк?» она сделала в свое время фурор на радио. И люди звонили очень много, задавали вопросов, писали писем благодарственных. На самом деле мы не оставляем этих тем и вероучительных, и сравнительного богословия. Но сегодня мне хотелось бы, отец Георгий, во-первых, поприветствовать вас с великим праздником, который мы отмечаем, мы записываем эту передачу в день сошествия Святаго Духа на апостолов, второй день праздника Святой Живоначальной Троицы. И, конечно, события Троицы, события сошествия Святаго Духа или Дня Рождения Церкви, как мы говорим простым обыденным языком, это событие как-то проходит мимо, как и многие, к сожалению, богослужебные события нашей Церкви. Суета увлекает, и мы не погружаемся внутрь того или иного богослужебного размышления. Хотя, казалось бы, мы ждем его, ждем, готовимся, и вот праздник проходит, а мы остаемся, что называется, у разбитого корыта. Святитель Николай Велимирович Сербский говорил, что каждое церковное празднество, оно должно оставлять в душе человека некий плод. Вот каким плодом может быть размышление о празднике Святой Троицы?
Здравствуйте. Действительно, как вы верно заметили, это день рождения нашей Церкви, день, когда Господь исполнил свое обещание: «Я создам Церковь мою, врата адова не одолеют ее». И я бы, знаете, хотел бы сосредоточиться вот именно на этом аспекте праздника, потому что Церковь – это тот дар Божий нам, который мы, наверное, менее всего ценим. Вот, современных людей, как бы даже, я не говорю про светских людей, а людей, которые близки к церкви или даже которые являются прихожанами, церковь как-то не воспринимается как ценность. Церковь даже не воспринимается именно так, как она описана в Священном Писании, как тело Христово, как ковчег спасения. И церковь некоторые воспринимают просто или как какой-то там институт священнослужителей, или еще как-то, но зачастую внешним образом по отношению к себе, что-то внешнее, в которое я иногда вхожу, иногда выхожу, а не то тело Христово, органической частью которого я стал. На самом деле, все, что Господь нам дает, Он дает нам в церкви. Таинства, которые мы получаем их в церкви и благодаря тому, что являемся членами церкви. Самое главное таинство Евхаристии, когда мы соединяемся с нашим Господом, выше чего ничего не может быть. Это возможно только в церкви. И церковь является вот этим ковчегом спасения, потому что в той же главе книги «Деяния апостольских», в которой сказано о создании церкви, о схождении Духа Святого на апостолов, в конце этой главы говорится, что Господь каждый день прилагал спасающихся к церкви. Вот куда Господь приводит тех, кто по своему внутреннему настроению расположен к истине и кого Он приглашает к спасению.
Отец Георгий, в последнее время в связи со свободой, так сказать, религиозной, мы стали более раскрепощенными, появилось больше храмов, и люди более лояльны и более просто, скажем так, стали относиться к церкви и к церковной жизни. Мы видим постоянно на экранах, телевизорах или в интернете церковных деятелей, патриарха, священников, выступающих, профессоров академии, беседующих на те или иные темы. А что касается общества, то оно разделилось на людей, принадлежащих к церкви, которые соблюдают традиции, таинства, приходят в храм, богослужение посещают, и на людей, которые считают, что у них Бог в душе, и можно вполне обойтись без всякой церкви. Мне кажется, это пробел либо миссионерской работы, либо это что-то другое.
Конечно, место для миссионерской работы всегда есть и всегда будет, и его ее нужно вести, но я думаю, что во многом это зависит от выбора самого человека, от того, к чему устремлено его сердце. Ведь при прочих равных условиях мы видим, что один человек взыскует истину и находит свой путь к церкви, и находит здесь свое счастье, а другой человек вот при точно таких же условиях Ему это даже не интересно искать. И он отговаривается, отмахивается разными фразами, в том числе и вот то, что вы привели. Вот буквально недавно тоже мне доводилось там услышать, что вот там кто-то говорил, что вот там я в церковь не хожу, мне это не интересно, у меня там Бог в душе. Это не интересно. А как это у вас Бог в душе-то оказался? Каким образом? Чем вы заслужили такую милость, что у вас Бог в душе? Вы что-то сделали для этого? Вы чем-то особенно выделяетесь в плане вашего благочестия? Каким образом Бог в душе? Интересно, что об этом говорят люди, которые максимально далеки не просто от церкви, а вообще от любой религиозной жизни. Если вдуматься в эти слова, то это страшные слова. Не всякий, даже православный, глубоко верующий человек осмелится сказать, что у него Бог в душе. Кто мы такие, чтобы сказать об этом? Мы грешники, которые приближаемся только к тому, чтобы получить немножко от благодати Бога, а не Его самого. А тут человек запросто так бросается словами, что у меня Бог в душе. Ну хорошо, если у тебя Бог в душе, как ты к Богу этому относишься? Ты его любишь или ты его не любишь? Если ты его не любишь, значит он получается как-то у тебя неприятный странник, да? А если ты его любишь, если ты любишь Бога, который у тебя в душе, как ты можешь не любить тех, кто тоже любит Бога? Ведь давайте посмотрим, вот если кто-то что-то любит одно и то же, эти люди тянутся друг к другу. Там, не знаю, собирает кто-то марки, эти, значит, филателисты имеют свое сообщество, они друг друга знают, встречаются, общаются. Два филателиста, незнакомые люди, встретятся на дороге, на эту тему поговорить, на эту тему обсудить. Потому что их сближает то, что они любят одно и то же. Даже возьмем там футбольных фанатов. Вот они любят спорт, они любят конкретную футбольную команду, и все. Они встречаются, незнакомые люди, они друг к другу относятся как братья. Просто потому, что они любят одно и то же. В них всегда есть о чем поговорить, о том, что они любят. И так обо всем. Так если вы любите Бога, почему вы сторонитесь и учреждаетесь других людей, которые любят Бога? Если бы вы действительно Бога любили, который, как вы верите, у вас в душе, вы бы стремились, вы бы бежали бы встретиться с теми, кто также любит Бога. А, собственно говоря, церковь – это и есть место встречи людей, которые любят Бога. И все, что есть в церкви, это накопленное за много веков выражение нашей любви к Богу. И как можно этого чуждаться, гнушаться, избегать этого? Здесь вот, конечно, такая явное противоречие.
Несмотря на то, что мы живем в православном государстве, у нас сегодня по закону религии равны. И вот это узаконивание, скажем так, основных наших религий, да и многих субконфессий, выражая светским языком, рождает такой некий религиозный синкретизм. Сегодня люди часто не отдают себе отчета, ну а что, есть Бог и у мусульман, есть Бог и у православных, и у иудаистов, и у каждого есть Бог, конечно, Он один, мы просто по-разному понимаем. И вот это вот как бы расслабляет поиск истины. Раньше, когда церковь была гонима в безбожном государстве, я имею в виду советские годы, все-таки, ну, такое ощущение было, что церковь, несмотря на то, что она была более закрытым обществом, сохраняла в себе некую более притягательную святыню, что ли.
Ну, конечно, так сказать, мне сложно об этом судить, потому что я стал верующим человеком уже в начале 90-х годов, и церковь в советское время я не застал, не был каким-то участником активным. Вот. Но что касается того, что вы сказали, это, мне кажется, вследствие того, что человеку, наоборот, истина не очень-то интересна. Эти разговоры действительно не есть, что вот там все религии равны. Как равны? Одно дело, равны перед законом. Перед законом действительно все должны быть равны. Если кто-то совершил преступление, неважно, кто это, священник, это муфти или раввин, они должны понести равную ответственность перед законом. С этим никто не спорит. Но когда говорят о том, что все религии равны в глазах Бога, что они все равны истине и равны спасению, просто это разные пути к одной вершине, но это, конечно же, ну, как сказать, вещи очень смешные. Я даже это говорю как религиовед по своему первому образованию, я религиовед. Любой человек, который возьмет себе труд взять и сравнить любые две религии, сравнив их честно, он убедится, что они говорят вовсе не об одном и том же. И вот здесь простой такой пример. Вот, предположим, один человек про вас скажет, что вы мужчина, а другой человек про вас скажет, что вы женщина. Вы же не скажете, что и то, и другое мнение, оно равно истинно, и в ваших глазах оно равно. Одно мнение верно, другое ложно. Вот так почему же мы считаем, что для Христа, допустим, должно быть одинаково? И то, что христиане признают его Богом, или то, что мусульмане не признают его Богом, это не одно и то же. Это совершенно разные вещи, либо одно истинное, либо другое. Или, например, тоже такому человеку можно привести, сказать, что вот один человек говорит, что вас нужно уважать, а другой человек говорит, что уважать вас – это вообще какое-то извращение. Разве вы скажете, что эти люди к вам относятся по-одинакову? А когда мы, православные, относимся с почитанием к святым, а протестанты отказываются их почитать, как мы можем сказать, что с точки зрения святых это одно и то же? Это отношение одно и то же. Это не одно и то же. Это разные вещи. И это просто некоторые примеры. Но на самом деле вот этого очень много. Так что, когда мы возьмем труд, посидеть и подумать, мы поймем, что нет. Не могут все религии быть равны истине, не могут все религии быть равны спасительной, не могут все религии вести к одному и тому же. Потому что они говорят принципиально разные вещи об одном и том же. Христос Бог или не Бог. Это не одно и то же, это разные, принципиально разные взаимоисключающие мнения. И нам Господь разум дал не для того, чтобы мы просто использовали его, чтобы денег посчитать или еще что-то такое сделать, а для того, чтобы искали истину. Кто ищет истину, у него есть все возможности ее найти. И мы-то в обычной своей жизни, мы живем именно исходя из того, что истина одна. Ну, предположим, кто-то украл у вас деньги, вы пошли в полицию, заявление написали, полицейские поймали вора, вор говорит, ничего я не крал, и полицейский скажет вам, знаешь, и твое мнение верно, и твое мнение верно, идите с миром, не надо ссориться, у каждого есть своя истина, это же абсурд, да, никто так не живет, никто так не думает, все понимают, что это смешно. Но если это смешно, вот здесь, в таких элементарных вещах, почему мы должны верить, что вот Бог вот руководствуется таким же абсурдом? Это не так. Но это на самом деле вот это мнение, которое вы озвучили, это просто, скажем так, способ для людей, которые не хотят знать истину, отмахнуться в принципе от этого вопроса. А вопрос это крайне серьезный. Это вопрос жизни и смерти. Это самый главный вопрос, который должны мы решить на нашей земле. Пока мы живем, где истина? И с истиной ли мы или нет?
И ключевым вопросом нашей религиозной истины является вопрос или догмат о Святой Троице. Когда мы беседовали в этой студии с одним из наших авторов, религиоведом, он сказал, что почему-то этот догмат вызывает явное неприятие в особенности у мусульман. Когда им говорят о Святой Троице, у них начинается, как он мне сказал, настоящее беснование. Не вмещает разум мусульманина или религиозный его разум, понятие о Святой Троице. Но мы тоже, люди православные, как сказано в Акафисте Пресвятой Троице, как уже не испытуем, но мы только веруем, что Бог троичен в лицах, един естеством. Почему этот вопрос так важен, отец Георгий, и для сегодняшнего православного христианина, и почему Троица вызывает такие разделения, в частности, даже вот с нашими братьями-мусульманами?
Это касается не только мусульман, хотя действительно у мусульман этот вопрос вызывает очень большое недоумение и непонимание. Ну и некоторые другие неверующие просто люди с тем же самым сталкиваются. Что касается мусульман, это я помню, беседовал с некоторыми на эту тему. И они говорят, ну вот, объясни мне все, чтобы все было абсолютно понятно относительно Троицы. Я говорю, дорогой, а вот посмотри, что у тебя в Коране написано. В Коране написано, что когда там архангел Гавриил, они называют его просто ангел Джибрил, пришел к Мариам, то есть Деве Марии, так они называют ее, и сказал, что она родит сына без участия мужа, она спросила, как это бывает, как это может быть. И он ей говорит, что когда Бог, там Аллах, да, что когда он хочет чего-то, он просто говорит, будь, и оно бывает. Вот. Вы можете объяснить, как именно это случилось, как это произошло? Вот физически, как вы полностью все, вы можете объяснить? Нет, не могут. Я говорю, как мир Бог создал? Вы можете объяснить? Вот ваша собственная вера. Вы можете подробно, детально вот все объяснить, как это создало из ничего что-то, как это произошло? Нет, не можем. Там какие-то еще некоторые вещи, очень много их начинаешь задавать, спрашивать, а почему у вас то, почему у вас это? Они говорят, Аллах знает лучше, там, мы не знаем, мы не можем все вместить. Очень интересно, я говорю, если вы не можете вместить даже действия Бога, с чего вы взяли, что у вас разум может вместить само существование Бога? Вы не можете полностью постигнуть даже какое-либо из действий Бога. И вы считаете это нормальным. Они же сами в Коране, между собой, в своих книгах, они это говорят, что это непостижимо, это невозможно вместить действия Бога. А мы говорим, когда вот они переходят к христианству, от христиан они требуют объяснить не просто действия, а вообще само существование, саму природу Бога и его отношение, то, каков он есть. И к тому же, опять же, я говорю, ну вот в этом же отрывке Корана говорится, что вот как Аллах хочет, так он и действует, да, и этого должно быть вам достаточно. А вот Аллах хочет быть таким. Ну, не Аллах, Бог, да, это арабское слово, не будем его употреблять. Вот если Бог хочет быть таким триединым и хочет нам об этом сказать. На основании чего вы говорите против, вы отвергаете? И здесь у них как-то ответа нет. Но как бы им это трудно понять. Иногда им трудно это понять также из-за того, что они очень плотски понимают слово «сын». Там, если они слышат «сын Божий», то значит, он говорит, значит, у него жена есть, еще что-то. Они не могут, ну, по крайней мере, не все, да, но многие не могут подняться выше этого рассуждения. Хотя, казалось бы, если Мария смогла без мужа родить, да, почему Бог без жены не может родить сына? Вот. Но они вот этого не понимают, и действительно для них это сложно. Но думаю, что все-таки сложность не в том, что они чего-то не понимают, потому что они очень многого не понимают и в своей собственной религии. То же самое, вот начнешь их задавать про предопределение. У них есть учение о предопределении, и начнешь их спрашивать, ну, элементарный вопрос, да, если Бог все предопределил тебе, чтобы, допустим, или мне, чтобы я делал плохие вещи, почему он тогда меня наказывает? Это он виноват, а не я. Ну, такой, например, простой вопрос. И, значит, вопрос, конечно, очень такой болезненный для любого учения предопределения. Но у них есть специальные такие хадисы, учитывая священные предания, в которых говорится, если возникает вопрос о предопределении, пусть никто не обсуждает его. В предопределение нужно просто верить так, как оно написано. Ну вот этого очень много в исламе, и вы спокойно это принимаете. Вы просто верите, как оно написано, не понимая, даже избегая вопросов.
И все-таки ислам, религия единобожия в этом плане. Дилетантский вопрос, отец Георгий. Коран все-таки отчасти списан с Библии или же разбавлен Библией? Что это такое для наших слушателей, которые, ну, часто задаются этим вопросом, но не могут себе адекватно объяснить?
Знаете, ну, как бы вот сами такие вопросы, они немножко из другой эпохи. Потому что некоторые люди, которые там рассуждают об этом, они думают, что, грубо говоря, у Мухаммеда был там кабинет, в котором была библиотека, он приходил, там брал с полки, значит, так вот, возьму Тору, так вот отсюда я вот это выпишу, отсюда это выпишу, возьму Новый Завет, отсюда я это возьму, возьму там книги там по манихейству, значит, отсюда выпишу это, возьму Талмуд, отсюда выпишу это, и вот теперь как-нибудь составлю, вот, пожалуйста. Так работают современные, там, кто там, Сан Мин Мун и другие прочие вот основатели вещей. Но в то время это просто было невозможно, потому что перевода Библии на арабский язык не существовало. Существовали некоторые рассказы, пересказы, устные пересказы тех, кто что-то читал, кто знал другие языки. Какие-то отдельные истории. При этом это истории, которые передавались, ну, из уст в уста, в устные передачи какую-то приобретали собственный там колорит. Мухаммед со своей стороны старался узнать. Действительно, он старался узнать, потому что ему хотелось, ну, как бы произвести впечатление знающего человека, он старался узнать побольше о том, что говорится в Ветхом Завете, в Новом Завете. Но возможности узнать у него было очень немного. Возможности проверить информацию, которую ему говорят, было тоже очень немного. Интересно, что в Коране есть даже момент, где показано, как вот, ну, скажем так, он попал в ловушку иудеев. Они ему, пересказывая один из стихов Ветхого Завета, пересказали на заведомо неправильно. И это было изречено как откровение Аллаха. А потом они, значит, стали смеяться над ним и говорить, что на самом деле там по-другому было. Вот. И он, значит, это вот за их это порицает их, и потом и дает вот уже в правильном версии, да, как они ему снова второй раз сказали. То есть обе версии этого стиха есть в Коране. Туда попали какие-то, знаете, рассказы из Талмуда в Коран попали, какие-то рассказы из апокрифов попали, какие-то собственные, я думаю, интерпретации Мухаммеда, какие-то истории Древней Аравии, какие-то персонажи, которые именно из доисламской аравийской истории, там Лукман такой мудрец, про него там рассказано, про многих других. Он рассказывал то, что, в общем-то, слышали и знали его современники. Проверить это все не было никакой возможности. И аккуратно работать с источниками не было возможностей. Судя по Корану, истории ветхозаветные, можно сказать, что он знал сравнительно неплохо. Хотя, опять же, он никогда не читал саму Библию. Он просто слышал разные пересказы отдельных историй. Что касается Нового Завета, то, видимо, знакомство вот с этим было очень незначительным. Потому что, собственно, из Нового Завета крайне мало чего есть в Коране. И почти нет никаких пересечений, а с Ветхим Заветом побольше. Вот, хотя там Иисус, конечно, упоминается, как Иса аль-Масих и так далее. Вот, то есть нужно понимать, что это, ну, эта книга – это продукт эпохи своей. Вот, человек, который со своей стороны, как ему казалось, старался узнать и изложить все более-менее адекватно, но для своих нужд, приноравливаясь к своим нуждам, вот, но у которого просто объективно не мог это сделать с такой точностью и таким образом, как предполагают люди, которые задают вот тот вопрос, о котором вы упомянули.
То есть практически это результат отсутствия в течение более чем 5 веков нормальной христианской миссии у народов Востока?
В нормальной христианской миссии у арабов была. И она была успешной. Вот. Правда, надо сказать, что вели ее в основном еретики, монофизиты и несториане. Но она была успешной. Целые племена принимали христианство, были епископы там, даже и православные тоже были. То есть, например, епископ Аравии в одном из Вселенских соборов подпись поставил. Вот такие они были, то есть, и постепенно христианизация шла. Даже, собственно говоря, тот факт, что Мухаммед, обращаясь к язычникам, апеллирует к Евангелию и к Иисусу, это именно свидетельство того, насколько много христиане уже сделали. Потому что Мухаммеду нужно было апеллировать к тем фигурам, которые используются известностью и уважением со стороны даже язычников аравийских. Ему не надо было объяснять, кто такой Иисус Христос. Они уже знали об этом. И они уже уважали. Через эту как бы апелляцию Мухаммед пытался себя немножко как-то в их глазах поднять, что вот я говорю, там, я продолжатель этой же традиции, вот, я послан для того, чтобы подтвердить то, что говорил Иисус. Вот такие вещи он говорил, понимаете? То есть, сам факт обращение Корана к христианству, в смысле упоминания христианства и ссылки на Иисуса, он как раз-таки свидетельствует о значительной распространенности и известности христианства среди арабов того времени. И у нас, собственно говоря, есть даже святые в наших святцах, которые были арабами доисламскими, вот, стали святыми. Там был целый город, который, надо сказать, что иудеи тоже старались заниматься миссией в то время, они обратили южноаравийского царя, и вот он начал гонение на христиан. Там был целый город арабов-христиан православных, город Наджран. И у нас вот есть мученики наджранские, то есть весь город он захватил, и каждого жителя подводил к этим рвам с огнем горящим и ставил перед ним выбор, или ты принимаешь иудаизм, или тебя бросают и сжигают заживо. И весь город принял мученичество за Христа. Это у нас есть тоже в святцах наших, память мученика Арефы и других мучеников негранских, так они у нас называются. Вот. Собственно говоря, это вот, опять же, тоже свидетельствует о большой степени христианизации того времени. Ну, чтобы уже, так сказать, не оставалась история незаконченной, вот этот случай истребления города целого за христианство, он, конечно, поразил многих христиан того времени, и христиане Эфиопа совместно с греками, при помощи греков они высадились в Аравии, они свергли этого иудейского царя и положили конец вот этим всем притеснениям. Вот. Но это вот история христианства до ислама. Она была довольно уже известная, славная, и имела даже и мучеников, и святых имела. Но, к сожалению, повторюсь, в значительной степени там все-таки были активны в проповеди монофизиты и несториане.
Таким образом, получается, что иудейская, ну, скажем так, в кавычках, ересь, она самая упорная и самая древняя на сегодняшний день.
Ну, как сказать, те иудеи, которые отвергли Господа Иисуса Христа, ну, конечно, они были первыми из тех, кто отверг Христа. Но надо сказать, что у святых отцов ересью называлось вообще любое религиозное заблуждение. Сейчас как бы в новое время стали называть только как бы внутрихристианские какие-то заблуждения, а святые отцы вообще любое заблуждение называли ересью, даже язычество. Но в этом смысле язычество более древнее, чем вот это как бы иудаизм, который отверг Христа.
Еще один из распространеннейших вопросов для сегодняшних наших современников – это история Ветхого Завета. Известно, что на всей истории Ветхого Завета зиждется история Нового Завета, и в частности христианской церкви. И когда говорят об иудейских корнях нашей религии, о том, что все апостолы были евреями, и вообще это не национальная религия православия, а сегодня мы слышим от известных ведущих, политологов, политиков даже такие слова, что для России выбор православия был гибельным и катастрофическим, и это отбросило развитие страны на многие века. Довольно известные люди говорят об этом. Вот как здесь рассудить и как к этому относиться?
Ну, знаете, после принятия христианства наши предки увеличили зону своего расселения в 27 раз. В результате мы живем в стране, которая является самой большой на Земле. Я думаю, что очень многие народы хотели бы также подеградировать и хотели бы, чтобы с ними случилась такая же катастрофа. Это, конечно, просто чушь. Просто чушь. И даже, так сказать, наглая ложь.
Но вернемся к более близким к нам временам, хотя тоже довольно отдаленным. Исторически 1054 год, раскол или Великая Схизма, которая произошла в христианской церкви. Многие святые отцы говорят о том, что апостолам было открыто это, что произойдет такое среди учеников, христиан. Сегодня произошло некое событие, которое заставило насторожиться, скажем так, православных в связи с вызовами современности. Мы должны объединяться с католиками хотя бы на ниве миссионерской деятельности, политической деятельности, служения ближним, в делах милосердия и так далее. А естественно, вопрос стоит о том, чтобы впоследствии мы преодолели последствия раскола 1054 года и как-то объединились перед лицом многих вызовов времени. Чего уж греха таить, действительно, мир сегодня обезумел. Я посмотрел в интернете недавно открытие Сен-Готтардского туннеля в Швейцарии. Не знаю, видели вы или нет, но действо за 8 миллионов евро, которое было продемонстрировано собравшимся, просто шокировало даже совершенно видавших виды журналистов. Это было откровенное сатанинское зрелище, которое длилось в течение более полутора часов. Сегодня мир безумствует, как говорил один из наших подвижников. Действительно, христиане должны, по идее, объединяться. Но в чем может быть это объединение?
Ну, знаете, объединяться нужно в истине. И многие католики уже давно объединяются с православными в истине, то есть когда они принимают православие, входят и становятся членами Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И, конечно, такое объединение, оно самое правильное, самое прочное. И, собственно говоря, дай Бог, чтобы таких объединений было все больше и больше. Если же объединение в истине речи не идет, вот, в таком случае любое объединение здесь будет, в принципе, и неэффективно, и невозможно. Да мы уже в истории видели, сколько уже было примеров попыток этих объединений, уний, ничем хорошим они не заканчивались. А что касается вот как бы, ну, там, объединить там, усилия в миссии, знаете, я вспоминаю один вполне реальный пример, мне это рассказал один священник православный, который служит вот в одной из азиатских стран, что вот к нему как-то знакомый ему католик, католический священник обратился с предложением вот объединить усилия по миссии среди местных язычников. И вот наш священник говорит ему: а вот, ну, когда вот мы это объединим усилия и будем проповедовать, куда люди-то, которые будут благодаря нашей проповеди обращаться, куда они будут приходить-то? Они станут православными или они станут католиками? И тот ему ответил: ну, это не важно, это не принципиально, главное, чтобы мы объединились, чтобы мы работали вместе. Тогда наш священник говорит ему: ну, если для вас это не важно, а для меня это важно, то я надеюсь, что вы будете не против, если все они станут православными. Вот. Но тут как-то это не понравилось этому священнику, и он эту, значит, свою инициативу, этот католический священник, как-то и прекратил. Потому что действительно это, ну, нелепость это, конечно. Прежде чем что-то единое здесь делать, нужно объединиться. Но объединиться нужно в истине. А в истине как нужно объединиться? Это хорошо известно. Нужно, чтобы, ну, вернуться к тому, что было до разделения. Вот Марк Эфесский на Флорентийском соборе так и предлагал католикам. Говорит: давайте, мы вас не просим, чтобы вы принимали что-то, вот, что мы придумали, греки, да, или там восточные. Давайте вернемся к тому, что и ваши, и наши предки вместе исповедовали. Но вот этого им не захотелось. На это они готовы были пойти. И, к сожалению, пока вот это не произойдет, никакого настоящего единения не будет. И на мой личный, на мой взгляд, я очень сомневаюсь, что в целом вся католическая церковь когда-либо соединится с православной в истине. Я в этом как бы очень сомневаюсь, зная, какие процессы в католической церкви происходят и какие там люди ее составляют. Люди там есть среди католиков и ищущие, и искренние люди. Вот. Но всем им я желаю прийти в православную церковь, и этот процесс идет, продолжается. Это, к сожалению, не охватывает там массы, миллионы или еще что-то такое, но, по крайней мере, это процесс, который действительно приводит к подлинному единству и приводит к тому, что люди, которые становятся православными, они становятся счастливыми. Я знаю этих людей, бывших католиков, вот, и не один такой пример знаю. Вот, собственно говоря, вот эти усилия и надо развивать, и надо настраивать. А ожидать, что вся церковь когда-нибудь обратится католическая, я лично в этом сомневаюсь.
Отец Георгий, а в чем причина? В политизированности, чрезвычайном сращении с государственной властью, с каким-то давлением извне, с несамостоятельностью католической церкви или с чем еще?
Я думаю, что католическая церковь вполне самостоятельна. Вот. Просто очень многие из тех, кто составляют сейчас католическую церковь, ну, им не близко то, что является сердцевиной православия и на самом деле сердцевиной христианской жизни. И от этого постепенно и католицизм как бы избавлялся от многих таких вещей. Ну, возьмем простую вещь, там, посты, например. Сейчас у католиков там есть два, кажется, постных дня в году. И сейчас сказать католикам, вот у вас будет теперь 2/3 постных дней в году, знаете, для современных европейцев это будет очень странно. Они уже от этого очень далеко ушли. Хотя, на самом деле, их предки постились. В древности у католической церкви тоже, ну, у римской, латинской церкви у них были посты. И современная Европа, величие современной Европы, оно сделано теми людьми, которые постились. Но современные их потомки, для них это совершенно непонятно и чуждо. Какие-то, знаете, такие вещи, как, например, там, филиоквы, например, для большинства современных католиков, на мой взгляд, не принципиально. И если, предположим, там, завтра Папа Римский объявит, что все, мы теперь отказались там, от филиоквы, убрали эту ставку. Все католики это воспримут совершенно спокойно и безболезненно. Но вот очень многие вещи, связанные с тем, что является православием, и даже в целом сердцевиной христианской жизни, я крайне сомневаюсь, что они смогут это принять. Опять же, службы, например, которые там есть, ну вот это 20-минутные мессы, это же искажение их собственной традиции. А если сейчас хотя бы вернуться там к той мессе, которая была у них в древности, продолжительной, длинной, да, это уже тоже для многих будет как-то странно и непривычно. И даже для священников будет это очень странно и непривычно. Вот, то есть многие-многие вещи эти, я крайне сомневаюсь, что с ними согласятся вот, католики. Ну и, конечно, я сомневаюсь, что они согласятся с отказом от примата Папы Римского. Это вот тот гвоздь, на котором висит весь современный католицизм. Тот гвоздь, который скрепляет весь современный католицизм, несмотря на все его очень-очень разные вещи. Если это вынуть... Я не знаю, что останется. Поэтому даже если дадим волю фантазии, предположим, когда-нибудь какой-нибудь Папа Римский захочет принять православие, издаст соответствующую энциклику, что нужно переходить в православие, то значительная часть Римской католической церкви просто выберет другого папу себе, этот останется, станет православным, они выберут себе другого папу и продолжат жить, как и прежде. Поэтому вот я бы здесь особых каких-то иллюзий не питал.
Совсем недавно я слышал упрек православной церкви в том, что мы не рукоположили своего римского епископа. И будь такое случилось, мы давно бы уже занимались миссией в самом Риме.
Это, я думаю, упрек справедливый. Потому что ожидать обращения католиков Римо-католической церкви в целом, это просто наивно и неадекватно. Между тем, можно еще понять, предположим, почему там 200 или 300 лет назад никто этого не делал, потому что не было православных в Западной Европе. Но сейчас огромное количество православных есть в Западной Европе, целые епархии есть православных в Западной Европе, как раз на канонической территории Латинской Церкви, Древней Латинской Церкви. И поэтому логично было бы, собственно говоря, если бы тот собор все православные, который вот сейчас попытались собрать и который вот в частичном виде начался, если бы он ставил перед собой какие-то реальные такие глобальные, серьезные задачи, по идее, этот собор должен был бы назначить этого папу римского или там латинского патриарха православного и ему подчинить все епархии Западной Европы. Неважно, какие они там, греческие, русские, там, сербские и так далее. Это то, как было бы, да, я понимаю, что жалко расставаться, да, вот, жалко как бы отпускать от себя какие-то такие епархии, но это то, как должна развиваться церковь, это то, как было бы правильно и логично. Потому что у нас даже в самой Италии уже огромное количество этих приходов, и не только у нас, у греков. Это то, как должна была бы поступить церковь. Это было бы логично, это было бы очень правильно и полезно для развития православия. Даже если не говорить о обращении, там, массовом обращении западных людей, я не верю, что оно произойдет в ближайшее время точно. Но хотя бы для налаживания нормальной жизни православных в диаспоре, которая сейчас есть в Западной Европе, это было бы очень полезным, создание такого центра.
Отец Георгий, вы плавно перешли сами к второй части нашей беседы и остановились на вопросе, который сегодня вызывает наибольшие сомнения и даже разделение среди православных. Мы говорим о Всеправославном соборе. Вот это событие, готовившееся, как говорят, более полвека, наверное, еще больше, оно всех очень и очень взбудоражило. На самом деле вопросы остаются, если делегации нашей церкви или наше церковное руководство до последнего приняло все практические документы, какие-то были оставлены на дальнейшее рассмотрение. Во всяком случае, ни для кого не была секретной программа Всеправославного собора. И все состоялось, все было подписано, был предварительный синаксис, приняли постановление об участии церквей в этом соборе. И вот началось все рассыпаться. Почему в самый последний момент мы выдвинули какие-то решения, которые не позволили нам участвовать в этом соборе?
Я уверен, что наши архиереи до последнего собирались и всерьез полагали, что они поедут на собор. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но, собственно говоря, вот тот Дух Святой, память которого мы сегодня сугубо почитаем, устроил так, что это стало невозможным. И надо сказать, что наша церковь еще тогда на синаксисе сказала, что все православные соборы будут обладать таким статусом и иметь соответствующий смысл, только если все, без исключения церкви, будут в нем участвовать. Когда уже стало очевидно, что это не так, то наша церковь как бы отказалась в этом участвовать. И я думаю, что это было, в общем-то, правильное решение. Знаете, некоторые говорят, ну вот почему раньше не сказали, почему это, почему вот так вот. Могу сказать, почему. Все же надеялись, что все-таки собор состоится, и поэтому как бы, многие готовы были закрыть глаза на какие-то пойти компромиссы, потому что все-таки это большое дело, нужное, важное. Но в результате, в последние полгода, что произошло? Во-первых, произошла огромная критика, вал критики против подготовленных документов. Вот. То, что это просмотрели, что это не учли на этапе подготовки этих документов, это, собственно говоря, ну, большой промах тех, кто готовил этот собор, но и тех, кто обсуждал эти документы тоже. Огромный вал критики в связи с этими документами не только в нашей церкви, в целом ряде церквей, в том числе и тех, которые все-таки поехали сейчас. Большие-большие сомнения в необходимости именно такого собора и в его правомощности, его формы. Вот, потому что действительно собор нужен. Сейчас скажу, что все православные собор нужен, потому что есть некоторые все православные проблемы. Даже вот одну мы упомянули, проблема диаспора, очень острая, очень болезненная, вот, из-за которой там, ну, многие какие-то странные вещи происходили. Там греки там, влезли там, в Эстонию, например, и много других вещей. Но это мы знаем, что они вот у нас на нашу тектоническую территорию влезли, а до этого они там, ну, и с другими греками очень так вот как бы тоже странно себя вели, вот эти константинопольские патриархи, я имею в виду греков других церквей. И, собственно говоря, это одна из проблем. Другая проблема – это современные ереси и вызовы, которых много накопилось на самом деле, и которые церковь должна была бы осудить. Вот, предположим, даже все те документы, которые были подвергнуты критике, предположим, все те сомнительные и соблазнительные моменты из них удалят, предположим. Предположим, что вот этот собор, который сейчас состоится, он ко всем прислушается, исправит эти документы, все плохие места из них удалит. Все равно, что мы получим? Мы получим в результате документы, которые просто ни о чем, которые нам не нужны, которые, в принципе, не решают никакие серьезные церковные проблемы. Документы из серии там, «Миру мир», «За все хорошее против всего плохого», там, об отношении к окружающей среде, об ценности человеческой личности и всякая вот такая вот болтовня, ради которой вовсе не нужно 50 лет готовить собор, на который приедет огромное количество архиереев со всего света. Достаточно вполне такие документы, это документы обычного уровня обычной конференции, которые вообще не нужны. Даже вот то, что, допустим, там вот у нас, так сказать, обращали внимание, что там грядущий всеправославный собор догматических там вопросов касаться не будет, это не плюс, это минус собора. А почему он не будет касаться догматических вопросов? У нас нет, что ли, проблем в догматической сфере? Много вызовов, много ересей появилось, и старых возродилось за это время. На Западе все поголовно верят в апокатастасис. Все, просто все поголовно. Не найдешь на Западе человека крайне, я, по крайней мере, не встречал, это крайне сложно найти человека, который не верит, что все спасутся. Но это же зараза проникает к нам. И у нас она в православных церквах распространяется как что-то саморазумеющееся. Ересь о том, что вне православной церкви можно спастись, или там, которую там у нас распространяют разные там тоже деятели, или профессора разные. Вот это же, понимаете, эта ересь вполне серьезная. Ересь, которая подрывает основы христианства, ересь, осужденная святыми. Почему мы не должны как бы, ожидать от того, что собор даст ответ по этому вопросу, о котором как бы, люди ломают копии, люди спорят, люди хотят выяснить. В этом смысл собора. Еще одна ересь, которая продвигается, к сожалению, последними вселенскими патриархами, а именно вот такие пописки и убеждения о том, что ну, фактически патриарх занимает в православной церкви, Константинопольский патриарх, такое же место, какое, или почти такое же, какое Папа Римский в Западной церкви занимает. Это забавно, что, ну, это факт, например, в некоторых местах они проталкивали такую формулировку, что то человек православный или не православный определяется в связи с тем, находится ли он в общении с Константинопольским патриархом или нет. Самое смешное здесь в том, что именно Константинопольские патриархи по сравнению со всеми остальными главами других поместных церквей чаще всего в истории впадали в ересь. И в эти моменты как раз наоборот, человек являлся православным именно благодаря тому, что он не находился в общении с Константинопольским патриархом. Вот. И, конечно, когда сейчас вот они это продвигают, это на самом деле очень странную и вредную мысль, кстати говоря, вот эту идеологию наша церковь уже осудила соборно на архиерейском соборе 2008 года. На самом деле, я считаю, что на этом соборе нужно было бы осудить это решение, нужно было бы, ну, как вот на Вселенских соборах делали, там же приходили и представители вот этих еретических мыслей, которые были признаны соборно еретическими, но вначале они приходили туда как патриархи, там, патриарх Антиохийский, например, там, ну, сейчас патриарх Александрийский, которые были еретиками. Вот, и они излагали свою точку зрения, вот святые отцы собора смотрели, сравнивали, в результате признавали, осуждали это как ересь, их не излагали, при этом, если они не хотели покаяться, а те из них, которые покаялись, они прямо в присутствии всех каялись и анафемонствовали эту ересь. Вот это то, что было бы очень полезно со стороны собора, если бы собор на вот эти... Реально, вот эти болезненные вызовы современности дал бы окончательный ответ. Это было бы очень полезно. Кроме этого, много еще других есть тем общеправославных, которые действительно требуют освещения, решения. Но всего этого мы не найдем в этих документах. Поэтому возникает вопрос, а зачем этот собор? Более того, по самой форме этот собор очень нетрадиционный. Вот вышла недавно на сайте Богослов.ру вот хорошая статья Павла Кузенкова, который как раз, он сам византинист, хорошо в этом разбирается, но показывает, насколько это вообще форма вот этого современного так называемого святого и великого собора, она вообще не имеет никакой связи с предшествующими соборами по целому ряду пунктов. Она не в традиции совершенно. Это, ну, фактически единственная церковь, которую действительно в интересах которой проведение этого собора, это Константинопольская церковь. И все, в принципе, несмотря на это, все равно готовы были бы пойти и поучаствовать, даже чтобы продемонстрировать как-то, ну, единство и так далее. Но действия Константинопольского патриарха и его непосредственных помощников в подготовке этого собора, они были уже, скажем так, настолько, ну, оторванными от реальности, что они тоже, с другой стороны, это вторая была причина, вынудили ряд церквей отказаться от того, чтобы участвовать вот в этом, скажем так, действии, которое сложно назвать собором и которое просто обслуживает интересы, ну, как бы, Константинопольского патриарха, интересы, которые, собственно, почему бы и не обслужить интересы его, если бы эти интересы были святые, праведные и благочестивые, но они не такие.
Ну, у нас пока нет, видимо, такой возможности официально, что ли, заявить из церковной даже кафедры заблуждения или неправильные, неправедные претензии святейшего Константинопольского патриарха Варфоломея. Хотя все, наверное, знают, что он допускал в последнее время очень странные шаги. Он сослужил и римскому папе, если я не ошибаюсь, они постоянно вместе в каких-то совместных молитвах, молитвенных мероприятиях. И, тем не менее, ни один глава православной церкви не сказал, что это недопустимо с точки зрения православной экклезиологии. Почему мы терпим у нас в ряду нашего собрата главы церкви, какой бы малой ни было количество прихожан или паствы, вот такого, прямо скажем, схизматика?
Ну, схизматиком все-таки мы не можем его назвать, это будет некорректно. Он является канонически избранным и признанным патриархом. Вот. Но то, что действительно его не подвергли церковному суду, это, конечно, на мой взгляд, это в том числе ошибка нашей церковной дипломатии. На мой взгляд, даже еще в 90-е годы, когда вот только-только он совершил абсолютно каноническое беззаконие в Эстонии, и тогда на несколько дней, там, на три дня, кажется, там прервали ефречистическое общение с ним, вот. На самом деле надо было нашей церкви собирать все остальные церкви для суда над патриархом Варфоломеем. этого не сделали. Ну, понятно, что наша церковь в 90-е годы, только начало 90-х годов, она была еще слабая, слабая очень, после атеистических гонений. То есть он этим тоже воспользовался, что довольно, на мой взгляд, не красит его. Если посмотреть его письма, которые он писал вот к этим к эстонцам православным, ну, это вообще просто не красит любого православного человека. А какую он ненависть разжигал к русским там, к русской церкви для того, чтобы их переманить к себе, это просто, ну, как бы стыдно даже читать. Так вот, надо было, чтобы наша церковь обратилась ко всем остальным церквам. И наша церковь собрала все православный собор для суда над его действиями. Может быть, я не знаю, я просто предполагаю, может быть, эта идея никому не пришла в голову. Может быть, эту идею боялись воплотить, потому что подумали бы, что Константинополь там, благодаря каким-то интригам, добьется того, что там Эстонию признают его территорией. Но даже если бы, на таком соборе, на таком суде над Варфоломеем остальные поместные церкви сказали, ладно, пусть Эстония будет под ним, после этого у константинопольских патриархов, не только у нынешнего, но и у следующих, даже мысль не возникла бы делать какие-то другие поползновения. Потому что для всего и православного, и неправославного мира была бы вот полностью разрушена вот эта идея, которую он продвигает, о том, что он самый главный, он глава всего православного мира. Было показано, что он подсуден собору православных архиереев. Любой, в том числе и Константинопольский патриарх, подсуден этому собору. И этот собор решает, а не он решает. Но вот это не было сделано, а потом дальше, к сожалению, все проходило, все, как бы, ну, на мой взгляд, все тяжелее и тяжелее. Точно так же переманили половину Суржской епархии в Англии, Константинополь. Захватили соборы, там, три храма захватили в Венгрии наших. Ну, много всякого было, вот. И, собственно говоря, дошло до очень-очень тяжелых ситуаций. Я вот вам приведу конкретный пример. Когда я ездил в Индию, допустим, несколько лет назад, я ездил не один, там у нас был хор, мы ездили по разным городам, мы посещали православных, русских, и в одном городе, в Калькутте, где есть у греков миссия, именно константинопольских греков, вот, собственно говоря, я написал вот этому, значит, их архиерею Константину, что вот так, мол, так вот мы будем, там у них есть приют для детей, я говорю, вот мы могли бы, допустим, помолиться, может быть, в вашем храме, да, если вы благословите. Я спрашивал благословение, ничего не навязывал, ничего не требовал. И говорю, что могли бы тоже, предлагал просто, могли бы, допустим, выступить там перед детьми вот этого вашего приюта, бесплатно совершенно, просто с хором церковных песнопений. Он ответил крайне грубым и резким письмом, в котором он фактически, даже вот прямым текстом, он писал, что я запрещаю и вам, и любым членам вашей группы даже заходить внутрь православного храма, даже не то, что там петь или еще что-то такое. И вот это все, значит, исходя из его вот этой папистической идеи о том, что они, константинопольские, выше других, и только весь мир должен принадлежать им. Вы знаете, это смешно, но константинопольские архиереи, действительно, они собрались и поделили между собой весь мир. У каждого константинопольского архиерея есть какие-то страны, которые якобы его каноническая территория. Вот, например, тот же самый митрополит Константин, с которым я переписывался, у него, например, каноническая территория такое буддийское высокогорное государство Бутан. Так вот, он там даже ногой никогда не наступал на эту землю Бутана. У него нет ни одного верующего, не говоря уж, чтобы у него храм, приход был, священник был. У него вообще ничего там нет, он никогда там не был и никогда не будет там. Но он это называл своей канонической территорией. И если, предположим, какая-нибудь церковь пошлет туда миссионера, он скажет, что вы посягаете на мою территорию. А с каких пирогов она должна быть твоей? От их она должна быть именно потому, что они решили, что Константинопольский патриарх самый главный, значит, те, кто с ним, самые главные тоже. И, значит, весь мир должен принадлежать им, и они между собой поделили этот весь мир. И это просто абсурдно. Исходя из этого, исходя из этого абсурда, они действуют, и действуют крайне враждебно. То есть, представляете, вот этот храм в Калькутте, старый греческий храм, который там с 19 или с 18 века стоит, туда заходят язычники, которые живут вокруг него. Они заходят, они могут заходить нормально, но члены русской православной церкви не могут заходить в этот православный храм, потому что этот митрополит Константинопольского патриархата, сингапурский, он наложил такую епитимью на всех православных христиан. Русской православной церкви, понимаете? Какой абсурд. И какие вещи. То есть, это я просто привел один пример. Один пример привел. А примеров таких много. В той же Западной Европе, например, греки часто стараются вредить другим поместным церквам, их храмам, их нуждам, их каким-то инициативам, потому что считают, что все должно быть только их греческое, только они должны быть всем управлять. На самом деле это, ну, очень как бы болезненная и больная и ненормальная ситуация, которая вредит и образу православной церкви, и жизни православных христиан. Я вот это просто привожу к примеру. И вот это как раз-таки надо было бы на соборе обсуждать. И это надо было бы решать эту проблему. Если бы в самом начале бы мы действовали должным образом, на мой взгляд, этого бы не произошло. Даже если бы суд решил бы в пользу Константинопольского патриарха. Сама идея о том, что они вот такие, они белая кость, они самые главные, идея, которой никогда не было в древности в церкви, она бы уже была бы невозможна.
Но для этого церковь тоже должна быть немножко другой, наверное. Мы беседовали недавно с нашим профессором Алексеем Ильичем Осиповым, и он главной проблемой сегодняшней церкви назвал обмерщение церкви, имея в виду, конечно, и какие-то политические аспекты. Все-таки сегодня церковная жизнь очень тесно связана с государственной жизнью. И вот в связи с этим, отец Георгий, очень болезненный и очень такой животрепещущий вопрос. Мы знаем, что к Константинопольскому патриарху обратились депутаты Рады Украинской. Возможно ли все-таки автокефалия Украинской Православной Церкви, оформленной на этом Всеправославном Соборе?
Ну, что касается слов Алексея Ильича Осипова, то ну, сложно понять, что именно он имел в виду, но вообще во многом какие-то процессы обмерщвления связаны в том числе и с теми ересями, в частности, о том, что спастись можно и без православия. Тогда православие, собственно говоря, низводится до уровня просто одного из национальных клубов, и все. И в таком случае, а что бы не обмершлиться-то тогда? Ну, если все равно все спасутся, там, главное, живи по-хорошему, какая разница, ты обмершленный или не обмершленный, это спасается все равно, если ему поверить, спасается все равно, там, главное быть, стараться что-то там, хорошим человеком стараться считать себя, и все. А что касается вот, Украины, то церковь, другая церковь не может дать автокефалию, вопреки воле матери церкви. И, собственно говоря, если бы Константинопольский патриарх так поступил, он как раз-таки совершил бы еще одно каноническое преступление. И я надеюсь, что, по крайней мере, в этот раз, если такое каноническое преступление действительно будет иметь место, наша церковь созовет все православный собор для суда над Константинопольским архиереем и осудит вот и его эту идеологию, и вот эти его неканонические действия. То же самое, я думаю, что он это понимает. Я не думаю, что он все-таки... Он не глупый человек, я не думаю, что он будет идти на какие-то конфликты, на какое-то обострение. Я так не думаю. Тем более, что к нему уже всякие обращения, не просто депутатов, и президента Украины ему было еще несколько лет назад. И тогда он ответил отказом, потому что именно он подчеркнул, что это было бы не канонически. Если бы сейчас он поступил иначе, он бы выступил даже против своих собственных слов. Ну, посмотрим как бы, на развитие ситуации. Я думаю, что здесь, вот, ну, что касается этого вопроса, мало поводов для беспокойства, потому что я полагаю, что Украина – это не то, что сейчас стоит для Константинопольского патриарха на первом месте на повестке дня.
Ну вот, дорогие братья и сестры, разрешилась одна из проблем, которая тревожила долгие месяцы многих православных людей. И это заветное число 16.06.16 мы уже пережили, прожили, собор состоялся. И многие наши авторы говорят о том, что даже хорошо, что он все-таки состоялся и не был отложен, я имею в виду для нашей церкви, потому что, поскольку он состоялся, уже мы не будем ждать этого 8-го или уж какого там всеправославного собора в ближайшее время, если не произойдет что-то совсем другое. Я благодарю вас за беседу, отец Георгий, и, к сожалению, время так быстро прошло, я не успел поговорить с вами о ваших путешествиях, из которых вы недавно возвратились. Всегда это очень интересно и полезно нашим слушателям. Я очень прошу вас дать согласие на ближайшую встречу и продолжить наши беседы в таком же духе, в духе братского общения, любви. И мы многое-многое еще обсудим в нашем эфире православной радиостанции «Радонеж».
Спасибо за приглашение. Храни вас Господь.